Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что сегодня в гостях у нашей программы протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святителя Николая в деревне Макарово, это в Подмосковье, неподалеку от Черноголовки. И сегодня мы вспоминаем отца Александра Меня. Вчера 28 лет со дня его гибели было. И поэтому мы говорим сегодня о нем, да и вообще вот как-то это наше большое упущение, что за 4 года наших программ «Светлого вечера» здесь в этой студии было очень много людей, которые связаны с отцом Александром, хорошо с ними были знакомы, были прихожанами, вместе с ним писали, приезжали к нему, и как-то вот мы не делали отдельной программы, за что даже вот как-то себя чувствую виноватым, но тем не менее сегодня пытаемся как-то это исправить. С отцом Вячеславом Перевезенцевым вот сейчас мы вспоминаем. Отец Вячеслав хорошо знал отца Александра Меня в последние годы, 80-е, уже в конце 80-х годов. Вы хотели несколько цитат сейчас
привести. Мне кажется, очень важно, Лёш, чтобы мы просто, если не голос отца Александра здесь услышали, да, ну, это, на самом деле, мне кажется, очень важно, и сейчас есть такая возможность.
Голос любой может услышать.
Да, да, можно найти в интернете, есть его лекции, его беседы, и это проповеди, это замечательно.
Вы знаете, вот прежде чем вы сейчас цитату приведете, я как-то задался целью найти много действительно выступлений, телевизионные выступления, есть радио, голос записан, проповеди, а практически нет богослужений. Я только единственное, что видел, это фрагмент пасхальной литургии.
Да.
А больше, хотя наверняка снимали, наверняка где-то есть этот архив.
Нет, я не думаю, что было как-то много. Ну, не снимали, я тоже не встречал.
А есть еще замечательный фильм «Любить», который в двух вариантах существует. В советском без отца Александра, насколько я помню.
Да.
И уже перемонтированный, вернее, идея-то на самом деле была режиссерская в том, чтобы священник прокомментировал, неожиданно, вдруг, 60-е годы, вот теперь, да, последнего папа по телевизору недавно обещали показать, но так в итоге кадры с отцом
Александром... Это фильм «Калика», да, его можно найти, замечательный совершенно фильм, который после именно того, как они сняли отца Александра в Тарасовке, тогда он служил еще, вот этот фильм положили на полку.
Да, ну его перемонтировали без отца Александра,
вырезали.
А и отцу Александру там 32,2.
Ну, получается, да, если 65-й год, ему ровно 30 лет.
30 лет. Извините, да.
Цитаты. Да, так я хотел, да, просто буквально несколько таких каких-то фрагментов из вот высказывания отца Александра о самом главном, потому что, мне кажется, это очень важно вот как-то уловить, да, потому что вот когда мы встречаемся с такой богатой, с такой уникальной, универсальной личностью, всегда... Ну, что ли, за этой красотой, за этим разнообразием талантов и даров можно, что ли, потерять, а, собственно, что было самое главное, что ли, центрировало, да, фокусировалось. А для отца Александра это было важно. Он часто об этом говорил и своим прихожанам на лекциях, вот именно о самом главном. Вот буквально несколько таких вот фрагментов из его бесед. «Для меня в церкви дороги, как в детстве бывало, песнопение, церковная архитектура, книги, обычаи. Но все это имело бы приходящий смысл. Не более важно, чем традиции древних индейцев или египтян, если бы я не чувствовал, что Христос действительно остался с нами, если бы не слышал его голоса внутри, его отчетливого голоса, более отчетливо, чем иной человеческий голос». Или вот, например, это из его частной переписки с отцом Сергием Желудковым, замечательным тоже священником, который...
О котором тоже можно как-то будет отдельно поговорить.
Да, кстати, первый вечер памяти об отце Сергии Желудкову сделал именно отец Александр, вот, уже в конце 80-х годов. И они дружили, и много переписывались. И у отца Сергия Желудкова, который оказался запрещен в священнослужении, ну, с известными событиями...
А он разве был запрещен? По-моему, у него просто регистрацию лишили. Ну,
да. Он не мог служить.
Не мог служить.
Его решили регистрацию за то, что он стал собирать свидетельства о чуде, которое было на могиле блаженной Ксении Петербургской. Вот, и тогда его просто пригрозили, что если не прекратит это дело, вот, вот, он не прекратил.
А мы говорили о том, что сейчас уже сложно представить, что это было за время для церкви, и, наверное, людям, которые стали воцерковляться уже в 90-е, скорее, в 2000-е годы, совсем недавно, сложно представить, какие вообще были возможности и каких не было у священников в 70-е годы, 80-е. Так вот, лишение регистрации – это не церковно-дисциплинарная мера, а был институт уполномоченных. В частности, каждый священник, который получал назначение на тот или иной приход, должен был уполномоченного в местном органе отметиться и получить разрешение от него непосредственно на служение. И вот если такой регистрации священника лишали, то с точки зрения церкви он никаких канонических прещений на него не накладывалось, но тем не менее служить он не мог, потому что государство ему запрещало это делать.
Ну да. Вот оказывается, на самом деле выкинут буквально, так сказать, на обочину жизни. Вот. И отец Сергий Желудков, который вот оказался в такой сложной, простой ситуации, затем он очень близко откликнулся к так называемому правозащитному движению, которое тогда, так сказать, ну, начало вот в начале 60-х, собственно, середине 60-х годов начало возникать, и он очень много делал, так сказать, вот в этом направлении. Большая переписка была с заключенными, он их поддерживал. И когда он познакомился с этими людьми, которые готовы были жертвовать собой, своей жизнью, там, своей карьерой, он был поражен. И он даже выработал такой, как бы, термин «церковь доброй воли». То есть вот самое главное – это быть вот таким вот человеком, жертвенным, так сказать, стремиться к тому, чтобы облегчить жизнь людей, к справедливости. А, ну, вот, и это вот, собственно, он называл их анонимными христианами. И вот по этому поводу они даже с отцом Александром как бы несколько спорили. Вот я хочу сейчас привести как раз из такой переписки небольшой фрагмент, где отец Александр говорит, мне кажется, очень важные слова, потому что и сегодня можно часто слышать, ну что там, вот, ну, христиан, главное быть хорошим человеком или верить в душе. Вот это самое главное. Вот отец Александр писал своему другу: «Принадлежность к так называемой церкви доброй воли – великая вещь, но это не все, далеко не все, иначе нам не нужно было бы и христианство. Оно есть не просто добрая воля, оно есть встреча с Богом через Христа и участие в Его вселенском деле. Верить Ему, жить им – это не значит теоретически решить все вопросы, но значит решить главный. Положа руку на сердце, скажу вам, что при всем моем интересе к философии и богословию, для меня все теоретические проблемы не так важны. Софиен ли мир? Что такое предопределение? Что такое вознесение? И так без конца. Интересно, существенно, увлекательно. Но это то, без чего можно прожить. А вот без Бога, без Христа, жизнь есть мука или самообольщение. Мир создан Богом. Как? Пусть решают теологи. Все осмысленно и полно таинственного значения. Подробности предоставим это мудрецам. Я ответственен перед своим Создателем. Я погибаю, но спасен им. Он призывает к себе. Он призывает к крещению. Он создает церковь. Он воздвигает чашу. Все прочее вторично. И кризис наступает лишь тогда, когда мы отступаем от Него, от Его заповеди, от Его церкви, когда мы изменяем вере в Него». Вот это не просто такая установка была у отца Александра, ну, как бы, которая, казалось бы, совершенно естественной, очевидной для каждого христианина, да, ну, конечно. Что для нас главное? Главное – Христос. Мы все это знаем. Но, понимаете, вот я люблю эту фразу, по разному поводу ее можно вспоминать. Вот, я первый раз ее слышал как раз в связи с тем, как один мудрый человек сказал, что мы все знаем, что умрем, но не все в это верим. Мы все знаем, что Христос главный для христиан, но все ли мы в это верим? То есть насколько для нас вот именно это, что Христос есть главный, является центром нашей веры, нашей жизни, нашей любви, наших надежд, наших разочарований. Вот у отца Александра это было. И он это мог вносить, ну, вот просто в жизнь людей. Я очень хорошо помню, когда, например, приходило много людей там к нему на исповедь, и, ну, не было никакой возможности просто там даже полминуты, так сказать, побыть. И он просто мог обнять, особенно если перед большим праздником каким-нибудь, и сказать, что Христос среди нас. Вот небо сейчас здесь. Вот, собственно, литургия – это удивительная возможность нам прикоснуться к этой тайне, присутствие Бога на земле. И это было то, что давало ему удивительные силы. Я был свидетелем не раз, как уже люди его спрашивали: «Батюшка, как вы все успеваете? А вот там столько исповедников, а вот столько там дел, забот, лекций, книг, все-все-все». И он очень удивлялся, но говорил это искренне. Он говорит: «Бог помогает, Бог помогает». Он, правда, был вот в этой непосредственной, ну, какой-то постоянной близости. Между ним и Богом был заключен завет, так как это, собственно, и должно было быть.
У нас же ничего не было, я так понимаю, что даже первый год, 91-й, 92-й год, мы, ну, как помним, я не очень хорошо помню, я, во-первых, был небольшой, во-вторых, церковь только-только вот как-то и крестили меня, и начинали мы ходить, да и то только позднее уже, но я помню, как тогда... Все-таки об отце Александре говорили гораздо больше, и вокруг меня почему-то возникали люди, которые так или иначе, может быть, не лично знакомы были, вот то, о чем я в начале программы говорил, но тем не менее люди, которые ходили на его лекции, находили его книги, книги его издавались большими тиражами, а сейчас вроде бы время, когда издается все на свете, но редко когда встретишь книгу отца Александра где-то вот, пускай даже не в церковной лавке, но вообще в магазине, а редко когда о нем вспоминают. Вот это для меня загадка, и это очень странно и печально, что о нем вспоминают в основном его ученики, люди, которые пришли в церковь благодаря его книгам. Если мы часто слышим про то, что вот митрополит Антоний Сурожский сказал, Антоний Сурожский, он стал своеобразной иконой для многих, и, наверное, ну, не в плане иконы, а в плане личности, это прекрасно, но вот почему такого не происходит с отцом Александром, почему его сейчас так вот незаслуженно, как мне кажется, забывают, здесь вот нет никакого умысла, вроде бы, вот это какая-то такая странная историческая сложившаяся ситуация.
Ну, наверное, об этом стоит подумать, и, может быть, кто-то уже про это и думал. Есть какие-то объективные, так сказать, причины, правда, вокруг имени отца Александра и при его жизни, и сразу после даже его трагической гибели было столько сломано копьев, столько было страстей в буквальном смысле этого слова. Вот сейчас это все как-то улеглось.
Да, в том-то дело, что это улеглось.
И книги, слава богу, есть, и отношение к нему все-таки, правда, более спокойное, и, мне кажется, такое какое-то вдумчивое. И как внутри церкви, там, ну, как, насколько я могу судить, и со стороны там, церковной иерархии, да, сейчас издается полное собрание сочинений, издается именно церкви, да, издательским отделом. Ну, замечательное издание с комментариями, это, ну, такого представить себе было почти невозможно.
А митрополит Ювеналий все годы посещает, да, и конференции, и служит в Новой Деревне, да, и в Симхозе.
Да, поэтому, да, и книги есть, вот, и в больших магазинах наших, московских, я могу сюда, есть книги отца Александра, ну, а в храмах все зависит от настоятелей, никто же не...
Никто не запрещает.
Не запрещает, и все это, так сказать, слава Богу. Я думаю, что на самом деле у отца Александра, конечно же, и, ну, главное, уже через его книги, через его беседы, там, проповеди, которые остались, нам многому чему есть поучиться. Это совершенно удивительная возможность. И сколько людей я знаю, да, которые, именно прочитав его книгу «Сын человеческий», вот, ну, изменили свою жизнь, да?
Я точно знаю, что если меня спрашивают люди, что почитать, ну, вот я вот думаю сходить в церковь, а что мне почитать? Если звучит вопрос, что мне прочитать, ну, наверное, чаще всего я скажу, в первую очередь я скажу про книгу «Сын человеческий».
Ну да, потому что что нам нужно, как бы входя в церковь, начиная свой церковный путь? Мы должны, конечно же, познакомиться, самое главное, со Христом. Это Евангелие, а книга «Сын человеческий» – это как бы некий такой введение в Евангелие, да, она не заменяет Евангелие, это не вместо Евангелия, но это помощь к тому, чтобы мир Евангелия стал для нас более доступным, более понятным, да, и мне кажется, это замечательно, ничего подобного с тех пор так и было и не было написано, вот. А, например, его книга «Таинство, слово, образ» – это совершенно потрясающий такой катехизис, для, который объясняет, ну, церковную жизнь, формы церковной жизни. Храм, храмовое богослужение, храмовое благочестие, таинство церкви. Обо всем там сказано очень кратко, очень понятно, в современном языке. И это правда то, что очень важно, потому что, ну, вот человек ходит в храм, и он как-то должен ориентироваться, да, а что здесь происходит, какая литургия, какое таинство происходит, почему для нас так важно и дорого, как подготовиться к исповеди, когда бывают посты и зачем они нужны, символ веры. Ну, то есть, вот это все есть в этой небольшой книге «Таинство, слово, образ». И он когда-то ее писал буквально как такое вот, знаете, такое домашнее пособие для прихожан, которые приходили из мира, так сказать, в новый совершенно мир, и нужно было что-то объяснять буквально на пальцах. Вот, и это был прям вот буквально такой вот, так сказать, написана книга, так сказать, без каких-то претензий, что она будет издана, еще чего-то, а вот просто, так сказать, для своих прихожан. Затем уже потом она вот и сейчас ничего подобного, так сказать, нету. Отец Александр, мне кажется, обладал совершенно удивительной вот этой вот, ну, такой, ну, что ли, особенностью. Иногда очень простые какие-то вещи, он на них помогал посмотреть с неожиданной, что ли, вот, ну, такой вот стороны. Мне вспоминается воспоминание одной женщины, которая знал его с детства, и, будучи ребенком, ходила к нему на исповедь. И, например, она, ну, каждый священник, наверное, может с этим согласиться. Ну, тут приходит ребенок, ну, вот он говорит там на исповедь, да, там, ссорюсь с сестрой, там, не знаю, огорчаю маму, там, так сказать, ну, ну и так вот, ну, и что, вот, да. И вот он вспоминает, что как-то она так это сказала тоже, вот, ну, да, ссорюсь с сестрой, там, так сказать, огорчаюсь с мамой, вот. И отец Андрей сказал, что, ну, ты знаешь, это не самое главное. Вот, и сестра забудет, а мама простит. А вот важно то, что, когда ты сделаешь, что формируется характер, и это дурной, плохой характер. И вот это правда удивительно, да, и ребенок понимает, о чем идет речь. Просто ему скажешь, ну, плохо ссориться, плохо там не слушаться, ну, плохо, и чего. А вот как-то увидеть в этом...
Это очень мудро.
Совсем другую какую-то историю, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что сегодня протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святителя Николая в деревне Макарово, недалеко от Черноголовки, в Подмосковье, а здесь, в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. Мы вспоминаем отца Александра Меня.
Да. Или вот мне вспоминается еще тоже такая, ну, правда, расхожая история. Человек говорит там, ну, на исповедь, да, вот, грешен, билет в автобусе не беру. И в ответ слышит, ну, там, не, опять-таки, не расхожий, там, ну, прости, Господи, там, Бог простит, да, вот, а слышит, а это гадит душу. И опять совершенно все, ну, докажу, как мелочь, это мелочь. И ведь как часто бывает, мы же находим всегда оправдание для себя, ну, вот, ну, чего там, так сказать, ну, там, не знаю, забыли там, или там, мало ли там, что-то, так сказать, не обязательно это. Но ведь любой даже такой мелкий поступок, как темное какое-то пятно, какая-то клякса на душе, это гадит души. Когда вот такое слышишь, то сразу, ну, как-то по-другому. Или, например, вот он это любил часто говорить, потому что это, правда, очень важно. Вот он говорил, что плоть надо держать на поводке, потому что если сорвется, то искусает. И опять это совершенно нетривиальный какой-то такой вот подход. Не просто там, ну вот, да, там, значит, грешно и плохо там о чем-то думать, нехорошем и так далее, да. Плоть есть плоть, у нее есть свои законы, вот. Но мы должны властвовать над ним, должен быть вот этот поводок. Потому что если ты его ослабляешь, то тогда может быть беда. Вообще он очень много придавал большое значение дисциплине, вот. И, ну, это тоже понятно, потому что в любом деле... Если нет дисциплины, неважно, что ты делаешь, учишься ты ездить на велосипеде, играть на пианино, вот, или там французский язык, если ты это делаешь просто, так сказать, так, по наитию, вот, ну, вот захотелось, вот пойду там, все, у тебя ничего, скорее всего, не получится, да? Должно быть постоянство, усердие, должна быть дисциплина, а уж тем более в духовной жизни, потому что духовная жизнь – это все-таки путь, Если это путь, значит, у него есть цель, да? Значит, вот нужно, чтобы была именно дисциплина, которая касалась и молитвенного правила, касалась посещения храма, подготовки к литургии. Вот, для него это были очень важные какие-то вещи. Тем более к нему приходили люди, но все-таки большинство из его паствы, она была очень разнообразная. Вот, но много было людей творческих, таких интеллигентов, таких вот, да, творческих профессий, которым было свойственно такое вот некое, может быть, такое пренебрежение дисциплиной и порядком. Вот. И для него было очень важно, так сказать, как бы донести, как важно именно в духовной жизни.
А нету практически никаких свидетельств, и может показаться, что действительно община отца Александра состояла исключительно из московской интеллигенции, творческой среды, людей, которые специально приезжали в новую деревню. Но ведь наверняка среди прихожан были простые люди, местные жители,
да, конечно,
бабушки.
Да, конечно.
И понятно, что они не оставляли никаких воспоминаний, уже многие ушли. Ну, но надо понимать, что и такие люди тоже приходили в этот храм.
Да, конечно, приходили и очень его любили. И, так сказать, и там много есть интересных даже свидетельств об этом. Вот, о том, как, так сказать, правда, его... Все знали, как он молится. Его молитва была, ну, она приносила свои плоды. Я знаю много случаев, вот, даже в моей жизни, так сказать, когда это просто бывали вот чудеса по молитвам отца Александра. Вот, у очень близких мне людей родился мальчик, у которого были какие-то проблемы там со здоровьем, и, ну, то есть надо было операцию срочно делать, что-то там, ну, там, не знаю, вот, мог остаться инвалидом просто, да, отец Александр позвонил, сказал, все, вы все сделаете, к врачам поедете, все, уже были какие-то анализы там собраны, исследования, давайте мы покрестим. А после крещения, значит, вот, а когда они покрестили, после этого поехали в больницу, врачи опять сделали эти снимки и так далее. Говорю, ну, а что к нам приехали, у вас все нормально. Или история, которая меня в свое время очень сильно потрясла, потому что мне рассказывал человек, который к отцу Александру относился очень скептически. Вот, и будучи как-то в Америке, в гостях у, ну, в скиту, где некогда подвязался отец Серафим Роуз, а тогда там был отец Герман Подмошинский, вот, и он там жил, как-то помогал ему, и в конце он у отца Германа спросил, уже уезжая, вот, а как кто-то относится к отцу Александру, зная, что, ну, отец Герман все-таки вообще, вот, Серафим Роуз, это были люди такие, ну, как бы другого направления, что ли, что он сейчас что-то такое услышит, значит, такое, что он до меня донесет, значит, что вот анафема, скажем так. Отец Герман...
Хотелось услышать.
Хотелось. Отец Герман сказал замечательную историю. Он говорит, знаете, я его не знал, я мало что, но я знал одну историю, которую знал доподлинно, потому что мне рассказали эти люди, которые с этим это случилось. Это мои знакомые, какие-то итальянские католики. Вот, которые рассказали ему следующую историю, что когда отец Александр был в Италии, он был один раз за границей, это вот как раз летом 90-го года, перед гибелью своей. Вот. И он был в доме, жил в одном доме у своих знакомых, значит, это очень верующая католическая семья, супруги, которые очень хотели иметь детей, у них не было детей. И это уже много лет, они там что только не делали, вот, и молились, и к врачам ходили, и все. И вот, значит, собственно, они уже решили брать детей, так сказать, ну, вот, приемных, и хотели взять благословение от отца Александра. Вот, и они рассказали ему все это, и он их, они помолились, он их благословил, сказал, что, ну, вот, так сказать, давайте подождите еще немного, вот, а потом, значит, уже вот сделать так, как вы захотите. Вот, и после того, как он оставил их дом, да, у них через несколько, какое-то очень краткое время поняли, что они ждут ребенка. И, как сказал отец Герман, у них теперь трое детей. И они, конечно, это связывают вот с молитвой, с благословением отца Александра. Но этих историй очень много. Вот. И вообще можно было бы, наверное, ну да, отдельную какую-то, ну, программу посвятить вот молитве в жизни отца Александра. Ведь замечательно есть текст молитвы, его молитв, которые он составлял вот там для своих прихожан. Потрясающе. Их можно найти в интернете. Вот. А те, кто был свидетелем его молитв, тоже вряд ли могут этого забыть. Любой разговор, это уникально, который он с тобой вел, о чем бы вы ни говорили, он всегда заканчивал молитвы. Вот он так тебя немножко приобнимал, подходил к иконам, и то, о чем мы сейчас говорили, может быть, какие-то проблемы, какая-то беда, или, может быть, какие-то планы, все это буквально очень кратко, но он претворял в молитву, обращал это к Богу. И это было, опять-таки, не как-то, знаете, формально. Вот, ну, надо закончить, как мы там перед едой молимся, после там, так сказать, достойно есть, прочитали. Ну, как бы вот такие какие-то. Нет, это было как раз им совершенно неформально. И именно все, что, может быть, в часовом разговоре было передумано, перелопачено, буквально в... там, в 2-3 минуты,
словах.
Да, это было обращено к Богу, и это было совершенно удивительное, так сказать, вот такая, такой опыт. Да.
Я знаю, что в некоторых храмах, ну, отца Александра Борисова в Косьме и Дамиане, в Шубине, есть даже какие-то в таком, в качестве наследия общины в новой деревне, Великим постом определенные правила, как они проходят Великий пост, и это вот именно так, как это было.
Это он писал тоже, да, да, он такие делал памятки о проведении Великого поста, на какой неделе, что можно, на что обратить внимание, какая должна быть молитва, какая может быть отрывок из Писания, некое сосредоточенное, вдумчивое, внимательное, так сказать, размышление над тем или иным текстом или над чем-то. Это совершенно замечательно. Вообще он иногда, правда, облекал эти правила духовной жизни в такие очень смешные, ну, как бы, такие образы. Вот он говорил, что, ну, опять-таки, для советского человека все понятно. Говорит, у вас на работе есть НОТ, научная организация труда. Говорит, а у нас у православных должно быть мод. Вот. Что такое мод? Мод – это три состояния, в которых должен находиться православный человек. Молитва, отдых, труд. Вот четвертого не должно быть. Мы должны всегда следить, в каком мы состоянии. Если мы молимся, мы должны молиться. Если мы отдыхаем, мы должны отдыхать. Если мы трудимся, мы должны трудиться. Но главное, чтобы все три момента были, чтобы было время для молитвы, ежедневной, вот, для отдыха и для труда. Или правило дельфина. Он же был биологом по образованию, очень любил, так сказать, знал этот мир, так сказать, природы. И он говорит, вот дельфин, он живет в воде, в водной стихии, но он дышит воздухом. И он может долго находиться под водой, ну, там 20-30 минут, я не знаю. Но он должен все-таки всплывать на поверхность, чтобы набраться этого воздуха. Он говорит, так и мы, так сказать, мы живем в миру, у нас заботы, у нас дела, ну, как бы суета. Это не страшно, это нормально совершенно. Но нам нужно хотя бы иногда, через те же 20-30 минут или там через час, как бы всплывать на поверхность этого мира, вот обращаться к Богу, к небу, пусть на какие-то краткие минуты, но побыть в тишине, в какой-то молитве, набраться этого свежего воздуха и погружаться. Раз в неделю приходите за богослужение, на литургии, там уже не 2-3 минуты, да, ну и так далее. Вот это или правило открытой руки. Он говорит, мы должны всегда помнить, что наша рука должна быть повернута ладонью к человеку, да, блажение давать, а не принимать. Или правило скульптора. Скульптор что делает? Он берет кусок там, камня, гранита или глины, отсекает все ненужное. Говорит, так и в жизни каждого из нас. У нас очень много ненужного, очень много лишнего, то, что мы с собой несем, и поэтому мы такие неповоротливые, так нам тяжело. Надо убирать все ну, ненужное, отсекать все это. Или последнее, то, что я вспоминаю, мне тоже очень нравится. Он говорит, духовная жизнь похожа на то, как мы идем по эскалатору, только эскалатор идет вниз, а мы должны подняться наверх, и нам поэтому нужно прикладывать усилия. И стоит нам просто остановиться, мы не остаемся на месте, мы скатываемся вниз, вот мы должны идти вверх. И вот это то, что человек, ну, как бы прикладывает усилия, то, что ему бывает на что-то трудно, через силу он делает. Говорит, это хорошее свидетельство того, что на самом деле мы живем, что мы, вот, сказать, идем туда, где ждет нас Господь. Как он и сказал, Господь наш, что Царство Божие усилием берется.
Спасибо большое. Заканчиваем программу. Напомню, что протоиерей Вячеслав Перевезенцев был гостем нашей студии. Отец Вячеслав – настоятель Никольского храма в деревне Макарово в Подмосковье. Сегодня вспоминали отца Александра Меня. Вчера 28 лет исполнилось со дня его гибели. Прощаемся, до новых встреч. Надеюсь, что этого человека вспомним еще здесь не раз. Я Алексей Пичугин. Всего хорошего.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».